Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает постоянно, наша рубрика «Гость в студии». И сегодня я с огромным удовольствием представляю вам нашу гостью, члена Союза журналистов Наталью Паэгли. У нас Наталья была лет, наверное, 8, может быть, 9 даже назад здесь в студии. Мы говорили об ее замечательной книге «За колючей проволокой Урала». И вот теперь тема нашей передачи – это еще одна очень интересная книга, которая буквально только что вышла у нас в Екатеринбурге в издательстве «Сократ». И книга эта посвящена нашему замечательному земляку Дмитрию Наркисовичу Мамину Сибиряку. Наталья, добрый день.
Добрый день, уважаемая Ксения и все наши уважаемые слушатели.
Ну вот передо мной лежит эта чудесная книга с вашей дарственной надписью, которая мне очень дорога. Эта книга вышла в серии «Жизнь замечательных уральцев». Но я знаю, что судьба этой книги была многострадальная. Расскажите о том, как она создавалась, как вообще пришла идея и как эта идея потом реализовывалась во времени. Сколько лет вообще прошло с тех пор, как вы решили эту книгу писать?
А самое простое как раз было с идеей. Идея возникла у издательства «Сократ» после того, как вышла моя книга в этой серии «Яков Калугин». Она была посвящена нашему тоже земляку, металлургу Якову Прокопьевичу Калугину. И тогда мне предложили написать книгу о жизни Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка, так как намечался юбилей поселка Весим, родины писателя. И издательство «Сократ» вот решило выпустить книгу к юбилею поселка Весим, это планировался, который был, состоялся в 2015 году, и 2015 год – это был год литературы в Российской Федерации, все очень счастливо складывалось, и вот я получила этот заказ в 2014 году, в начале года, и решила попробовать. Я, собственно, конечно, в этом плане поступала немножко авантюрно. В каком смысле, что есть и в городе Екатеринбурге, и на Урале в целом исследователи творчества Мамина Сибиряка. Я бы не сказала, что много сегодня тех людей, тех специалистов в области литературоведения, которые занимаются его биографией, изучением его жизни именно. Но, тем не менее, они есть. Они есть при Уральском федеральном университете, есть при музее Мамина Сибиряка, Объединенном музее писателей Урала. Поэтому я, конечно, брала на себя некую ответственность, поскольку я в литературоведческих кругах человек не свой. Но я решила, потому что мне показалось это очень интересно, изучить с нуля жизнь этого писателя, открыть его для себя и открыть его, как мне казалось, и как я думаю, это получилось для читателей. И в течение 2014 года, а я очень плотно работала над этой книгой, я бы не сказала, что в соавторстве мы писали текст, но помогал мне мой партнер Вадим Осипов, член Союза писателей России. Он выступил в данной книге как автор иллюстрации, фотохудожник. Ну и мы вместе работали в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, в городах Свердловской области. И, в общем-то, в течение года я эту книгу написала. И, как я уже сказала, планировалось ее издать в 2015-м, к июлю, чтобы вот успеть к юбилею поселка Весим. Но правительство области в лице Министерства культуры отказало финансирование издания. И у издательства «Сократ» тоже денег не нашлось. И поэтому издание отложилось, как оказалось, на 2 года. И после очень многих попыток достучаться до министерства, до губернатора, до всяких других организаций, учреждений, органов власти, обращения к спонсорам и не найдя никакой поддержки, мы решили прибегнуть к методу краудфандинга, это сбору средств, я бы сказала так, по миру с ним. И вот это удалось. И в 2017 году книга вышла.
Это на платформе «Планета», да?
Это интернет платформа, отечественная «Планета». За рубежом краудфандинг очень развит. И эта форма прижилась там, и при помощи, значит, сбора средств от всенародного осуществляются за рубежом очень многие проекты. Наш краудфандинг отечественный, российский, еще очень молод. И я понимаю, когда мы говорили о том, что вот мы занимаемся краудфандингом, то очень многие у нас спрашивали, а что это такое?
А на самом деле ведь есть же корни, не так уж он и молод. Он молод только в плане как бы его интернет-выражения. Да, если вспомнить, как в 19 веке издавались многие книги и журналы, они же издавались по подписке.
Вот в том-то и дело. И издательство «Сократ» пыталось прибегнуть к подписке на это издание, но вот как раз из подписки-то ничего и не вышло. Ну, не откликнулись те организации, куда были написаны письма вот, с обращением от издательства собрать средства на издание такой книги. Ни в муниципалитетах, ни в городе. Ну, в общем, не получилось через подписку. А краудфандинг, возможно, сегодня вот в современном мире, что это ей дает возможность работать через интернет, ну, в какой-то степени может быть удобен, может быть, вызывает больше доверия, поскольку там есть очень такой, на мой взгляд, лояльный по отношению к акционерам, как называют их на платформе, на этой именно платформе, момент, что если книга не выходит, или там, если, значит, не осуществляется тот проект, на который собирают деньги.
То есть,
деньги,
если не насобирали денег?
Или не если... насобирали. Ну, то есть, вот не насобирали, да, и, значит, проект не состоялся, то деньги возвращаются.
Это тем, кто вкладывал.
Кто вкладывал, да? Они возвращаются. Подписка, наверное, такой возможности не дает. Я не знаю все тонкости подписки, но, по крайней мере, я думаю, что вот в этом плане условия краудфандинга привлекательны.
Да, для тех, кто вкладывает деньги, да. Привлекательно, да. А для тех, кто собирает, очень непривлекательно.
Ну, понимаете, там, да, но это же, скажем так, игра своего рода, да?
Да, получается.
И ты тоже ведь берешь на себя обязанность, если ты привлекаешь чужие средства и вкладываешь их в издание книги, там ведь не просто, что ты их собрал, у нас есть определенные обязательства перед вкладчиками, то есть, ну, там разные бонусы предусматриваются за то, что человек дал свои деньги на издание книги.
Ну, в том числе и сама книга.
И сама книга, и книга с автографом, и вручение в торжественной обстановке на презентации, рассылка по почте, потому что это была далеко не только Свердловская область, это вся Россия и даже зарубежные страны, и поэтому у нас есть определенные обязательства, которые мы выполняем и должны выполнить окончательно.
Наталья, а интересно, есть возможность у вас, у тех, кто собирает деньги на определенный проект, смотреть, откуда поступают, от кого поступают деньги?
Да, вот в том-то и дело, что платформа устроена очень технологично, и те, кто... Ну вот мы в данном случае выступали авторами проекта. Мы имели доступ к статистике, мы могли смотреть, кто нам отправляет деньги, откуда, какая сумма. И более того, какие-то более подробные данные, адрес, телефон. То есть те люди, которые хотели о себе что-то сообщить, они могли сообщить все. Но были, я вам скажу, те, кто практически ничего о себе не сообщал и не требовал ничего взамен.
Анонимные такие жертвователи? Да. Или все-таки с именем, фамилией?
Ну, даже есть анонимные совсем, электронная почта и все. То есть можно было через электронную почту этот вклад сделать и все. Да, таких, конечно, меньше, но тем не менее они есть.
А вообще, поскольку люди, интересно, скидывались на ваш проект?
Ну, я вам скажу так, от 500 рублей, это такая средняя цифра, хотя было и по 100 рублей, но это гораздо меньше. Из Элисты нам даже кто-то перевел 2 рубля, и спасибо им за это. А так, в среднем, это самое вот частое поступление, это 500 рублей. За это предполагается книга жертвователю. Но, тем не менее, были суммы и 1000, и 2000, и 3000, и 4, и 5, и 10, и 50, и 60.
То есть это даже от индивидуальных жертвователей, да?
От индивидуальных жертвователей, вот, которых мы называем спонсорами проекта. Это семья Дистергеев-Трепковых из Германии. Вот они нам перевели 62 тысячи рублей. Это наши соотечественники, которые сейчас живут в Германии.
И... Они уральцы, интересно?
Они уральцы. Их, ну, скажем так, отец Игоря Дистергефта, Михаил Дистергефт, очень известный художник был в советское время. Это член Союза художников СССР. Он жил в Тагиле, Михаил Васильевич Дистергефт. был достаточно известным художником, и вот это его сын и его семья, они хотели сохранить память об отце, об Урале. Почему об отце? Потому что на обложке книги использован портрет Михаила Васильевича Дистергефта, портрет мамина сибиряка, который написал Михаил Васильевич Дистергефт, мамин сибиряк на фоне Висима. Он хранится в Нижнетагильском музее горно-заводской Урал. И ни разу не был опубликован. Вот чем он интересен, что он не
опубликован. Да, я тоже удивилась, откуда такая вот совершенно неизвестная картина.
И также мы используем в книге иллюстрации к произведениям Михаила Васильевича «Мамина сибиряка», которые также хранятся в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» и не были опубликованы. То есть это впервые будет обнародовано. И вот его сын со своей семьей, внуками Юлией и Ильей, вот они решили, что они так хотят увековечить память об отце, о деде, и вот перечислили такую сумму средств.
То есть это без преувеличения совершенно народный проект?
Совершенно народный. Мне это очень важно и дорого, потому что «Мамин сибиряк», наверное, как... Ну, не знаю, никто из других писателей не описывал так жизнь народа. Я бы сказала, беспристрастно. Он настолько относился к народу беспристрастно и описывал совершенно разные его слои, что мне в данном случае очень приятно, что совершенно разные слои наших современников пожертвовали деньги на эту книгу. У нас порядка, наверное, 10 кандидатов и докторов наук вот в этом списке. У нас студенты, у нас журналисты, у нас предприниматели. И вы знаете, мне это очень дорого, потому что есть, вот если люди считают, что они могут дать на то, чтобы вышла книга о писателе, который жил в 19-м, в начале 20 века, ну, значит, у нас еще не все потеряно в нашей истории, в нашей культуре, и для меня это было очень трогательно и очень важно. Потому что, когда мы начинали вот этот проект, именно краудфандинг, я очень сильно переживала, и, честно говоря, я не верила в его успех. Мне казалось, что это невозможно. И, тем не менее, еще очень такой славный, на мой взгляд, момент для сегодняшнего дня – это то, что перечислили деньги из Польши филологи, которые из Краковского университета, которые действительно пожертвовали деньги на издание книги о русском писателе. Еще нам пришли деньги из Канады, из Израиля. Это от наших соотечественников бывших, и это очень приятно. То есть люди, прожив уже определенное время за границей, они отправляют деньги на издание книги о российском писателе.
Для того, чтобы эту книгу написать, вы объехали, как я понимаю, все места, связанные с жизнью мамина сибиряка. То есть это и родина его, это и Москва и Петербург, где он жил, и даже, как я поняла, Финляндия. Вот расскажите об этих своих поездках и, может быть, что самое запоминающееся, какие-то эпизоды, которые в этих поездках у вас были.
Вообще этот метод для меня, как для автора, был очень необходим для написания этой книги. Для меня было очень важно посетить исторические места, связанные с именем мамина сибиряка. Я понимаю, прошло более сотни лет, и, конечно, все изменилось. Но, тем не менее, вот этот эмоциональный фон, атмосфера сама того места, где я жил, был писатель, где учился, для меня это было очень важно. Я хотела это увидеть своими глазами, я хотела это прочувствовать. Ну, и если понятно, что с Уралом, это все-таки доступный регион для нас был, хотя, конечно, тоже требовало и определенных затрат, и времени, но это был доступный для нас регион. Мы на самом деле начали с Висима, родины мамина сибиряка. Мы были в Усть-Утке, на том месте, где сейчас установлен памятник спуску бара Коломенок, о которых пишет как раз мамин сибиряк в своем очерке о реке Чусовой, «Бойцы». И вот если говорить о том, что меня очень сильно поразило, то вот я, если в Висиме я и раньше была, то вот на этом месте я не была. И, конечно, увидеть его и понять, что вот да, вот здесь все это происходило, спускали эти барки, которые несли наш металл в сначала в Пермь, а потом уже до лондонской выставки, увидеть вот саму реку, тем более это все было, ну, в такой полноводный период, когда и река была полна, и вокруг все бушевала зелень цветов, зелень травы. Это было очень красиво, и это было очень впечатляюще. А потом мы были в Нижнем Тагиле, в Нижнем Салде, где жила семья маминых, пусть непродолжительное время, но жила, поскольку там отец писателя Наркиз Мамин службу нес в храме в местном. Вот мы посмотрели восстановление этого храма. Потом мы ездили в Курьи, где писатель тоже отдыхал в санатории. Мы были в Сухом Лагу, в Ирбите, описанном в «Приваловских миллионах». Мы работали в Москве, в архивах, и посетили, опять же, те места, где он был. Ну, конечно, опять же, одно из сильнейших впечатлений – это город Пушкин, бывшее царское село под Санкт-Петербургом, где очень часто жила семья Маминых, поскольку его дочь была больна, и климат царского села подходил для него. И Екатерининский парк, мы прошли по нему, мы были во многих его уголках. Мы ходили по нему, не зная, что это было любимое место посещения мамина сибиряка. И потом я просто вот даже сама была настолько поражена, что, остановившись почти у каждого уголка и посмотрев, и действительно испытав очень большое волнение, я потом нахожу в книге, что вот он как раз стоял вот здесь, где мы были, и Камеронова галерея, любимое место его, значит, прогулок и раздумий, и девушка с ковшуном, описанная Пушкина, и сам Пушкин, памятник Пушкину, уже не в Екатерининском парке, а в Лицейском. Но вот мы все это обошли, мы все это так прочувствовали, а потом читаем, вот это вот все так и было. Я просто считаю, что это было вот какое-то, что-то свыше нас вело вот именно в эти места. Но потом мы еще были в библиотеке, которая носит имя мамина сибиряка в Пушкине, и нам также подтвердили, что вот да, это был некий план, по которому он всегда ходил, обходил царское село и его любимые места. Те дома, где он жил, не сохранились после войны, как раз после бомбежек, но, по крайней мере, посмотреть, где они находились, мы смогли. И вот это было, конечно, очень так для меня волнительно. И следующее место – это Финляндия. Мы, опять же, в тот момент еще не знали, где находился, вот в каких местах был мамин сибиряк в Финляндии. Знали только, что он выезжал туда на отдых с дочерью очень часто.
С Аленушкой.
С Аленушкой, да. И что у него есть очерки, посвященные Финляндии. Но когда мы съездили, посмотрели, когда мы вернулись, я опять-таки прочитала, что мы были практически в тех местах, где он и был. И я опять же посчитала, что это вот просто какое-то проведение, чудеса, да. Проведение какое-то нас вело, что оно нас приводило именно туда, куда нужно было приехать.
А вот интересно, места, родина мамина сибиряка, я думаю, что, наверное, большинство из наших слушателей там не были, и я там никогда не была, к сожалению. Насколько они изменились сейчас? Остались ли какие-то дома с тех пор, той поры, когда там жила семья маминых? Как вообще изменился ландшафт с тех пор?
Ну, наверное, изменился, конечно, изменился. Но сам дом, в котором сегодня находится мемориальный музей мамина сибиряка, он исторический. Ну да, что-то переделано внутри, но тем не менее это именно тот дом, где они жили. Поскольку его отец был священником, был священнослужителем Висимского завода, то при доме была школа, где он преподавал. И вот здание этой школы также сохранилось, и сейчас там сделано, ну, музей воскресной школы. И они там и рассказывают, как вот здесь вот преподавал Наркиз Мамин, и где сидел Митя, и как, значит, и кто были из его друзей тут, и как они играли, и как они учились. А сохранилось, конечно, ну, природный ландшафт, это гора Сопка Кокурникова, которая очень часто упоминается у него в различных произведениях, связанных с Уралом, и, конечно, в воспоминаниях о детстве. Сохранился пруд, сохранилась старая церковь, и дома староверов. Вот это особые были постройки с тремя коньками, как часто он описывает в своих произведениях. И вот когда эти дома видишь, из бревен, вот с этими тремя коньками. Один конек был над избой, второй над двором, а третий над хозяйственными постройками, то очень четко представляешь, как это все было вот в те времена.
Наталья, расскажите, пожалуйста, вот эту историю. Я, естественно, книгу всю прочитать не успела, но вот открывала просто в каких-то интересных местах и зачитывалась. Вот у вас там интересный очень эпизод, как вы в лесу наткнулись на заброшенные вот эти вот дома староверов. Но это было, конечно, не в эти поездки, да. Это было давно.
Студенческие мои
расскажите
времена,
вот об этом.
Ну, когда я училась на журфаке Уральского государственного университета, то... Я не помню, чтобы вот нам официально, там, скажем так, в рамках программы проговаривали это название «Староверы» на уроках, ну, на лекциях по истории или еще по каким-либо другим предметам. Но я входила в компанию туристов, и вот с этой компанией мы путешествовали иногда по Уралу. И вот однажды, я не могу сказать очень четко по географии, потому что я как раз человек, который географию леса знаю очень плохо, и я человек, который вырос не в лесном районе, поэтому для меня все это очень сложно. Но тем не менее, были люди, которые нас вели, и вот мы так однажды долго шли-шли, уже устали, и вдруг вот... Ну, в общем, я вижу, что те, кто возглавлял нашу команду, они как-то переглядываются, а потом говорят, ну, вот лагерь, там мы встали, и потом вот пойдемте. Мы выходим, и вот такая поляна, буквально теперь я понимаю, что это были вот как раз эти дома с тремя коньками, тогда я этого, конечно, не знала, я просто видела эти строения из бревен. И такое ощущение, что вот как будто бы сейчас здесь были люди, но теперь вот их нет. И когда мы зашли в один из домов, то вот там было все, как будто бы здесь действительно живет человек.
Ну, как дом-музей получается.
Да, то есть лавки, печь, чугунок, спички, соль в мешочке, сахар в мешочке. Конечно, этого понемногу, но есть. А значит, утварь домашняя, половички и... Ну, какие-то, значит, тоже, опять же, там необходимые принадлежности, дрова. Вот что нас удивило, что дрова у печи лежат, и вообще нигде никого. И это было жутковато, и мы ушли. Но вот потом мы встретили местных мужчин, которые нам рассказали, что это брошенная староверами деревня, скит, что в свое время они отсюда ушли, но оставили все так, как есть.
Интересно, когда ушли?
Этого я сказала. В тот момент мне это все было на уровне какой-то вот сказки. Мне было тогда, ну не знаю, 17-18 лет. Я никогда не слышала, я не уральский человек по происхождению. Я никогда не слышала о староверах. И для меня это все было, ну, настолько загадочно, насколько вот как будто, вы знаете, это какая-то была какой-то эпизод. Действительно, я не знаю, либо в прошлое мы окунулись. Но я думаю, что ну когда ушли? Но если все вот было так, как есть, и если это был, ну, начало 80-х годов, то, ну, может быть, они в 70-х uh-huh. даже годах всего лишь в конце ушли, потому что, ну, уж очень было все не тронуто.
Uh-huh.
Вот. Ну, и мужчина подтверждал, что да, они еще жили, то есть они-то ведь знали.
Это такие уральские лыковы были.
Да, которые, да, что вот они же еще и знали, да, что жили. Они ведь вот знали, uh-huh. что они вот здесь жили,
значит,
эти староверы. Да, где-то 70-е годы.
Понятно, очень интересная история. Интересно,
ну, и жутковатая
сейчас...
для нас была тогда.
Интересно, вот сейчас они уже в полуразрушенном состоянии, интересно, что там,
ну,
сейчас.
Ну вот не знаю, потому что я даже не могу географически объяснить, где
это. Вот вы писали эту книгу о Дмитрии Наркисовиче, он за это время, наверное, вам практически родным человеком стал. Вот какие его какие-то стороны, качества, может быть, не в его творчестве, а именно вот как в человеке вам наиболее близки?
Я уже неоднократно об этом говорила, но в каких-то кругах, и вот сказала на презентации, что для меня очень важно, что я для себя открыла Дмитрия Наркисовича как журналиста. То есть, если до этого я везде о нем читала, что вот он писатель, и, ну да, где-то там у него был какой-то опыт жизненный в плане репортерства, но это была юность, это все было так несерьезно, то для меня это показалось не просто несерьезным каким-то эпизодом его биографии. Я считаю, что это прошло через всю его жизнь. И он оставался журналистом до конца. Он в своих произведениях журналист. То есть это в чем выражается? Он постоянно присутствует в своих произведениях, присутствует и, как правило, занимает очень такую нейтральную позицию. но его присутствие постоянно ощущается. Он, в отличие от писателей, наверное, не делает такого глубокого анализа, а, опять же, как журналист, представляет осмысление фактов на суд читателя. Ну и опять же, если вернуться к его юности, да, он начинал репортером в Санкт-Петербурге, когда учился в университете, и стал он заниматься репортерством не от жизни хорошей, потому что просто это нужно было для того, чтобы существовать. Но репортерская школа научила его очень многому, и я считаю, что она заложила ту основу, которая проявлялась потом в его произведениях. Это и подход к работе, то есть репортерская школа научила его работать очень много, и как мы с вами знаем, если это надо завтра в номер, значит, это должно быть утром, и не в обед, и не вечером. Это определенная обязательность, это определенное понимание ситуации, что вот нужно быть здесь и сейчас, и это все отразить. Хотя он сам все время над своей журналистской деятельностью подсмеивался и говорил, что это действительно только ради того, чтобы жить, а не ради того, чтобы из этого что-то вышло. Но тем не менее, и все свои дальнейшие произведения, на мой взгляд, он писал с точки зрения журналиста. И более того, он их называл очерками. То есть все свои большие романы он называл очерками. Он очень часто прибегает к методу документалистики в романах, в своих литературных произведениях. И это был его действительно метод. Он собирал очень много документального материала, который потом вставлял в литературное произведение. И более того, он даже не пытался это художественно как-то представить. То есть это были действительно документальные факты. И для меня вот это было очень важно, потому что я сама пыталась, ну, как бы на себя примерить, а смогу ли я так, а могла ли бы я так, и вообще, что ценного в этом методе. Вот это первое, то есть именно открытие журналиста в «Мамине Сибиряке». Следующее – это, конечно, его личная трагедия, связанная не только со смертью любимой жены, после которой он, в общем-то, не восстановился морально. Это еще трагедия в том, что он, уехавший с Урала, не принял столицы Москву и Санкт-Петербург, и особенно Санкт-Петербург, в котором он прожил оставшиеся 20 лет. И вот при написании книги я обращалась к критикам и литературоведам, его современникам, что они написали о нем, потому что мне это казалось гораздо важнее, чем то, что написали о нем в советское время. И все литературоведы того периода, они в один голос говорили, что он остался сам по себе. Он не вошел в их круг, он их не принял, и они, соответственно, не приняли его. Да, были дружбы, были, значит, взаимоотношения, все это было. Но вот очень хорошо сказала о нем критик XIX века Елена Колтановская. Она уже после его смерти написала в 1913 году большой о нем очерк «Мамин сибиряк в стороне от основного русла». То есть она подчеркнула, что он настолько был уральским человеком, который не смог преодолеть в себе Урал, чтобы стать вот столичным писателем. Это на самом деле, с одной стороны, его достоинство, с другой стороны, его трагедия, потому что, ну, действительно, он был одинок в литературе, и он писал, что литература мне не мать, а мачеха. Это он сказал уже под конец жизни, накануне смерти. То есть, понимаете, вот человек, создав такие крупные произведения, говорит о том, что литература для него мачеха. А вот это очень большое для меня открытие, то, что мне было неизвестно, и то, чего я не нашла в литературе о «Мамине Сибиряке» советского периода. Там, конечно, это толкуется совершенно иначе. Ну и просто его личная ситуация, что, потеряв любимую женщину, жену, он остался на руках с больным ребенком, Аленушкой, и жил ради нее, и воспитывал ее. Это вот, конечно, такая личная его драма, которая потрясает. И проникаешься к нему очень и сочувствием, и большим уважением, что он, вот мужчина, посвятил свою жизнь этой больной девочке. И создал очень хороший цикл «Детские тени», который, кстати, очень и очень мало известен. Тем не менее, он как раз посвящен детям, больным, несчастным, брошенным, Это были дети Санкт-Петербурга, и он писал, когда жил в Санкт-Петербурге, но, тем не менее, это, конечно, все пропущено через личную трагедию, через болезнь любимой дочери, и это, конечно, все очень и волнительно, и трогательно, и удивительно, почему это не находит вот такого широкого распространения, такой замечательный цикл, который можно было бы и сегодня учить с детьми, и читать, и на примерах с ними говорить о многих вещах нравственных, моральных. Мне очень жаль, что вот он так и не доходит до читателя.
Мне кажется, что вот сейчас, в то время, как у нас очень любят писать и говорить о семейных ценностях, да, вот пример именно жизни мамина Сибиряка, он очень важный, потому что ну, вот и в вашей книге, кстати, множество цитат из писем, которые, по которым видно, насколько трепетно он относился к семье, какую ответственность огромную чувствовал за мать и за всю семью, даже за алкоголика брата. То есть для нашего времени это пример очень хороший, я считаю. И вот вы уже упомянули об Алёнушке, это девочка, которую сейчас бы назвали особым ребенком, да, дети с особенностями развития. Мы сейчас очень часто тоже об этом читаем, говорим. Но в то время об этом ничего не говорили. В то время такие дети были также не на виду, наверное, как и в советское время. Не было таких то есть среды доступной, среды, о которой мы сейчас тоже часто говорим.
Ему приходилось самому создавать эту среду для
них. Приходилось самому, да. И отец-одиночка вот с таким ребенком еще особым, это в наше время огромная редкость. Ну, то есть понятно, человек потом все-таки женился для того, чтобы мать была. Да. То есть на воспитательнице своей дочери. Конечно, не то, что он один с утра до ночи нянчился с больным ребенком, но тем не менее у него, наверное,
было отношение к этому, что жизнь должна быть ей посвящена, и все, кто рядом с ним, они тоже должны посвятить свою жизнь Алёнушке.
Я говорю, даже в наше время мужчина, посвятивший жизнь ребенку, это большая редкость. В то время это было еще большей редкостью. Ну что ж, мы на сегодня будем, наверное, заканчивать наш разговор с автором книги о Дмитрии Наркисовиче «Мамине Сибиряке» Натальей Паэгле. И, конечно, я хотела бы, чтобы вы ответили, Наталья, на вопрос, который у многих наших слушателей может возникнуть. Где же эту вашу книгу можно купить? Напомню, что это серия «Жизнь замечательных уральцев». Это очень объемный том, больше 600 страниц. Издан он в Екатеринбурге издательским домом «Сократ». В этом году, буквально вот недавно, он вышел свеженький из печати. Где можно ее приобрести?
Ну, поскольку книга была издана при помощи метода краудфандинга, и тем не менее были определенные затраты и у издательства «Сократ», и у нас как авторов, то, значит, ситуация сегодня с распространением книги складывается так. В библиотеке, музеи, архивы мы передаем тиражи бесплатно. У нас прошла презентация 5 апреля в Доме писателя в Екатеринбурге. Там уже было очень много книг, распространено порядка 140. Часть, значит, тиража взял себе «Сократ», и я думаю, что они будут по своим каналам, то есть у них есть магазины, где продают книги издательства «Сократ», и там они ее, конечно, представят. А мы со своей стороны реализуем некоторую часть тиража в Доме писателя Пушкина 12 в Екатеринбурге. В те города, где мы были, где мы беседовали с людьми, где мы записывали интервью, это, еще раз повторю, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Ирбит, значит, поселок Висим, мы туда осенью поедем, буду там проходить встречи с жителями этих, значит, населенных пунктов, и там, конечно, мы тоже ее будем распространять. Ну, вот пока, значит, это Дом писателя Пушкина 12 и «Сократ» через свои торговые точки.
Я думаю, что многие из наших слушателей заинтересуются, и это нужно и детям, которые в школе учатся, это нужно и студентам, которые учатся на филфаке, это нужно вообще...
И на истфаке, я бы вообще предложила историю Урала изучать по мамину Сибиряку.
То есть это нужно, мне кажется, всем людям, которые вообще любят уральскую литературу, любят Урал, и... Тем, кто, может быть, еще не распробовал на вкус произведения «Мамина Сибиряка», его сейчас не так много читают, но все-таки такие люди есть. Напомню, что в гостях у нас была член Союза журналистов Наталья Паэгли, автор недавно вышедшей у нас в Екатеринбурге в свет книги из серии «Жизнь замечательных уральцев» о Дмитрии Наркисовиче «Мамине сибиряке». Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, Ксения, и всем слушателям, кто сегодня слушал нас.